Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия вчера, сегодня, завтра». Стиль российской политики. Ведет передачу Анатолий Стрельный. Впервые в эфире 23 октября 1996 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. В течение всего радиочаса мы будем обсуждать стиль российской политики. Вы услышите специалистов, а также литераторов, изучающих эту сторону российской жизни. С первого послекоммунистического дня народ в России стал говорить о стиле новой политики без малейшего отрыва от содержания, если помните. Егора Гайдара и его команду ругали не только за то, что они делали, но и за то, как они об этом говорили, если говорили. Невнятно, недоступно, неувлекательно. Время показало, что форма и содержание здесь были связаны более прочно, чем тогда казалось. Замысел той же приватизации, глубоко недемократической, сразу же названной в народе «прихватизацией», не мог доводиться до населения вполне демократическими способами. В России и сегодня рассуждающие о политике люди не говорят о ее содержании в отрыве от стиля, от формы. Это связано, видимо, с природой политики, которая вся на виду, на публике, даже когда вершится за кулисами. Тем не менее, сегодня мы попытаемся больше говорить о стиле, чем о содержании. Продолжим после перерыва.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
«Время свободы». Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Радио «Свобода» продолжает программу «Россия вчера, сегодня, завтра». Наш сегодняшний разговор о стиле российской политики. Начнут его литераторы, люди, которые и по своему складу, и по роду занятий лучше могут передавать впечатления и настроения многих своих современников, чем мысли, никому не в обиду будь сказано. В демократических странах настроение масс – это очень серьезно. Они представляют такую силу, к громадности которой российские политики только-только начинают привыкать. Леонид Жуховицкий.
Раньше речи всегда читались по бумажке. Я случайно узнал, что эта традиция появилась в 1937 году. Бумажка – это был отчетный документ. Ведь любого человека после выступления на собрании могли просто взять за шкирку и сказать: «А вот ты произнес такие-такие слова». А когда он читал по бумажке, у него был оправдательный документ. Потом карьеру стали делать люди, которые не просто читали по бумажке, а читали плохо, желательно косноязычно. Я думаю, если бы Михаил Сергеевич Горбачев говорил не «ложить», а «класть», то, может быть, до сих пор мы бы жили в тоталитарной тюрьме. Его бы просто не выпустили наверх. У нас сейчас имеют успех актеры, драматические, комические, актеры, скажем, на роль благородных отцов. Да, они имеют наибольший успех. И я не удивляюсь, что острохарактерный актер Жириновский имел большой успех. Получил на них выборах чуть ли не четверть голосов. Только за счет своей острой характерности. Прошло какое-то время, потерял популярность, потому что вот люди поняли, вот таких выбирать не надо. От них ничего хорошего не жди, просто не смогут ничего сделать. Первая задача – это получить власть. Вторая задача – это осуществлять власть. У нас, наши перспективные политики, очень часто способны справиться только с одной из этих задач.
Это был писатель Леонид Жуховицкий. Слушайте Бенедикта Сарнова, одного из совсем немногих литераторов бывшего Советского Союза, которым не пришлось делать резкого поворота в своем сознании от коммунизма к демократии.
Названия переменились, вывески переменились, флаги переменились, герб переменился. А вот как Лев Николаевич Толстой как раз на эту тему говорил, что как кристалл, вот решетка кристаллическая, порошок сотрешь, потом бросишь крупинку, и он опять вот превращается в тот самый кристалл. Так и все вот наши институты власти, все структуры властные, они установились с такой вообще впечатляющей быстротой, воспроизвели себя в том же образе и подобии, какой был вот незадолго до этого, что просто... Ну вот, только руками разводишь. Главное чувство, которое испытывал нормальный человек в то советское время, общаясь с людьми власти, наблюдая их на трибунах мавзолея, на экране телевизора, главное чувство – это был стыд. Стыдно было, что тебя, твою страну представляют такие убогие люди. Единственное спасение состояло в том, что ты как бы от этого внутренне отгораживался, жил как внутренний эмигрант, это не мое, да пусть они там делают, что хотят, говорят, что хотят, я в этом не участвую, и я к этому не имею никакого отношения. Но когда начались эти перемены, начались они с Горбачева, поневоле ты начинаешь себя уже как-то отождествлять с этой... Не то, что отождествлять с этой властью. Интеллигенту трудно отождествлять себя с властью и с людьми власти. Но, во всяком случае, ты уже выступаешь в роли болельщика. Ты уже не отстранен полностью. Главное разочарование того, что случилось сейчас, это возврат на политическую арену и на экран телевизора персонажей, но глаза бы мои на них не глядели, убогие, косноязычные, не умеющие связать подлежащее со сказуемым, не умеющие выразить самую примитивную мысль, люди, на фоне которых лебедь кажется вот фигурой яркой, даровитой, талантливой и чуть ли не настоящим праздником.
Вы слушали писателя Бенедикта Сарнова. На волнах «Радио Свобода» разговор о стиле российской политики. Сознательные приверженцы демократии, в отличие от приверженцев любой иной формы правления, не только очень хорошо знают все слабости и пороки своей любимицы, или, лучше сказать, избранницы, но не боятся о них говорить. Лучшие исследования демократии, в том числе публицистические, не говоря о художественных, это во многом исследование природы ее недостатков и опасностей, которые она в себе несет. Журналист Леонид Радзиховский – представитель той журналистики, которая в российских условиях силою вещей очень тесно переплелась с политикой, что не может, конечно, считаться неприходящим достоинством.
Что такое демократическая власть по сути, что такое демократическая власть по форме, я не очень понимаю. Есть формальное определение демократии. Свобода слова. Есть она в России? Безусловно. Выборы. Есть они в России? Вне всякого сомнения. Разделение разных ветвей власти. В России не просто разделены разные ветви власти, но еще мы дальше пошли. У нас внутри одного ствола власти такое разделение, что просто ведут войну на уничтожение друг с другом. Поэтому всем формальным критериям демократии Россия вроде бы отвечает. С точки зрения мотивов этой власти, ее желаний, она, конечно, абсолютно плюет на народ. Это ясно. Она, конечно, думает только о себе. Чиновники, разумеется, заняты только своим обогащением и борьбой за увеличение своей личной власти. Но почему это не есть демократия? Я не знаю, но вот знаменитое определение. Демократия – это самый худший вид правления, за исключением всех остальных. То, что демократия в России – это самый худший вид правления, сомнений не вызывает. Давайте посмотрим на вторую часть этой фразы. За исключением всех остальных. Я готов согласиться. Сталинская власть была хуже. Царская власть с ее погромами, с ее сословным делением, с безграмотным народом. Я думаю, что она была хуже, вопреки распространенным нынче модным иллюзиям на эту тему. По Поздняя брежневская власть с ее ложью, маразмом, невозможностью шага ступить тоже была хуже. Остается единственный вариант – горбачевская власть. Ну, пожалуй, вот горбачевская власть, как переходный период к нынешней демократической власти, про нее можно говорить, что она была, может быть, в чем-то и не хуже нынешней. Но это вопрос спорный. А в принципе демократия, как самый худший вид правления, не считая всех остальных видов правления, по реальной русской истории так и есть. Поэтому это русская демократия, российская демократия. Разные есть демократии. Вот в России такая демократия. Но она демократия. Эту власть выбирает народ. Он ее выбирает с открытыми глазами. Он ее выбирает не из-под палки, не со страха. Он ее выбирает. Ну и дай ему Бог здоровья, пусть дальше выбирает и имеет. Что хочет, то и имеет. Русская демократия. Диктатура ведет обман скрытый. Демократия ведет обман открытый. Когда вам по телевизору всерьез обсуждают, сколько денег потратил такой-то политик на создание своего образа, простите, что это такое, когда публично по телевизору обсуждают, вот я потратил на создание своего образа столько-то, или ученые-комментаторы говорят, для создания образа привлекательного в глазах избирателей президенту Ельцину необходимо то-то, то-то, то-то. Для создания образа привлекательного в глазах избирателей коммунисту Зюганову необходимо то-то, то-то, то-то. Что публично обсуждается по телевизору? Перед глазами миллионов зрителей обсуждается, какие приемы должны применить Ельцин, Зюганов, Лебедь, Жириновский для того, чтобы обмануть этих самых телезрителей. Но обман открытый. Жириновский – один из самых выдающихся демократических политиков мира. Вот Жириновский – это эталон демократического политика. Жириновский не диктатор, Жириновский не провокатор, Жириновский демократический политик-популист, чисто демократический, потому что его способ один – обращаться к демосу, к охлосу, если хотите, это уж кому что нравится, к народу. И при этом Жириновский не дает себе труда скрывать свои приемы. То он кричит о том, что русские самые лучшие, что он истинно русский, то он совершенно откровенно говорит, что у меня в партии большая часть евреев, я сам еврей, я этим горжусь. То он кричит «Вперед! К южным морям! Захватим, уничтожим, разбомбим! Тра-та-та, тра-та-та!» То он говорит «Какие войны? У нас и сил-то нет, а воевать-то нам нечем. Вообще о чем разговор?» То он кричит «Я один из вас, я получаю 200 рублей!» То он с удовольствием снимается рядом с мерседесами, обнимает порнозвезд, жрет в дорогих кабаках, носит 30 золотых часов и так далее. И так далее. Это и есть истинно демократический политик. Он врет, как воду льет. И делает это изящно, откровенно, упоенно и так, что люди верят, людям нравится. Вот это и есть особое специфическое искусство демократического вранья, которое резко отличается от вранья диктаторского, от вранья феодального, от вранья аристократического. Вот Жириновский – это классический демократический политик. Если угодно, специфический русский демократический политик. Хотя я думаю, что он политик довольно широкого универсального характера. Вы знаете, что вам морочат голову, с удовольствием обсуждают перед вами, как вам будут морочить голову, сколько денег получат за то, что вам морочат голову, какими приемами вам будут морочить голову. А ваше дело маленькое, чтобы ваша голова все равно морочилась.
На волнах радио «Свобода» в программе «Россия вчера, сегодня, завтра» разговор о стиле российской политики. Вы слушали писателей Леонида Жуховицкого и Бенедикта Сарнова, журналиста Леонида Радзиховского. Теперь место у наших микрофонов займут специалисты по этому делу, политологи. В их распоряжении больше точных знаний, достаточно точных, несмотря на то, что политология – наука общественная. Андрей Фурсов.
Перестройка началась вроде бы 10 лет назад, и уже 5 лет как закончилась, и мы живем в посткоммунистическом обществе. Но мы до сих пор живем, я думаю, лет еще 10-15, а может и 20, будем жить в такой зоне разложения коммунизма, и наше общество будет жить не по каким-то новым законам, а по законам логики разложения коммунистического порядка. А коммунистический порядок разлагался в совершенно разных направлениях. Одна из линий его разложения была освобождение ведомств от власти, от контроля со стороны государства. Освобождение того, что называлось криминальными или субкриминальными группами от давления со стороны, скажем, там, хозяйственных органов. И многое-многое другое. Поэтому в нашей жизни сейчас, в том, что называется политическая жизнь, существует существует несколько стилей, обусловленных различными формами выхода из коммунистического порядка. Ну, есть, например, ведомственный стиль, стиль ведомственных боссов, над которыми теперь не стоит государство, не стоит ЦК КПСС, Комитет государственной безопасности и так далее, и так далее. Это вот тип такого ведомственного политического деятеля, например, Черномырдин. Есть другой стиль. Стиль такого хозяйственного деятеля, который тоже теперь обрел значительную свободу в своих действиях. Это тип, например, Лужкова. Вот в этом, так сказать, таком пригожинском хаотическом мире появляются какие-то островки кристаллизации порядка, где возникает нечто действительно похожее на политику, на какие-то западные явления. Например, ясно совершенно вот то, что группа МОСТ – это такой центр порядка в этом хаосе. Совершенно ясно, что некие группы, некие силы смогли кристаллизоваться, консолидироваться и, более того, упрочить не только свои экономические и политические позиции, но и пойти дальше, создать свою или попытаться создать свою информационную империю. И этот третий стиль, он очень похож на западный, хотя, ну, это не западный стиль, но очень похоже. Если посмотреть на нынешнюю историю России сквозь призму последних 4-3 столетий русской истории, то получается интересная вещь. В истории России было несколько ситуаций, когда господствующие группы в ней очень близко подходили к тому, чтобы превратиться в нечто похожее или, скажем, эквивалентное политическому классу. Но как только, скажем, боярство или дворянство приближалось к той зоне, откуда начинается политический класс, власть рядом мер, как правило, мер кровавых, отбрасывала господствующие группы, желающие превратиться в политический класс, класс довольно далеко от той зоны, где начинается политика. С помощью опричнины то же самое провернули гвардейцы Петра, ну и, естественно, большевистский переворот тоже положил конец тому политическому развитию, которое имело место в течение 50 или 60 лет до этого. Поэтому у нас есть как бы устойчивая традиция, когда власть блокирует превращение господствующих групп в некие политические группы, в политический класс. И нынешняя ситуация очень интересна в том смысле, что у нас есть как бы два стиля. Есть стиль власти и есть нарождающийся, молодой или находящийся в процессе становления, здесь трудно сказать, зависит от точки зрения, политический стиль. Но политически этот стиль еще не оформлен, потому что не оформлена сама политика как особая сфера. Вот с властью у нас все в порядке. В течение последних 400 лет Россия знала несколько вспышек террора, социального террора, в ходе которых те социальные группы, которые претендовали на место политического класса, на статус политического класса, они лишались всяких шансов в этот класс превратиться. Ну, это вспышка террора при Иване Грозном, опричнина, это понятно. Затем Петр I и большевики. Нынешняя ситуация уникальна тем, что террор есть, и об этом пишут и в газетах, говорят о криминальном терроре и так далее, и так далее. Но ныне новые социальные группы рождаются не в ходе централизованного государственно-властного террора, а террор как бы идет снизу. Это террор, который заключается в отстреле авторитетов, бизнесменов и так далее, и так далее. И это впервые в истории, когда мы имеем террор, идущий снизу, а не организованный государством. И это, безусловно, накладывает отпечаток на стиль социальной жизни и, естественно, на стиль социальной политики, которая имеет место. Россия не первый раз переживает смутное время. Было смутное время эпохи Грозного и начала 17 века, Петровское время, затем большевики. Но есть одно очень существенное отличие нынешнего смутного времени от всех предыдущих. Сейчас произошла приватизация власти. Если три прошлых смутных времени 16-го, начала 17 века, начала 18 и начала 20, власть имела почти полную, а иногда просто полную монополию на насилие и на террор, с помощью которой власть устраняла всех возможных конкурентов, то ныне ситуация изменилась. Рухнули вот эти центральные структуры, монополизировавшие террор, и теперь произошла приватизация власти, начиная от частных армий и частных ведомственных структур насилия до просто криминальных крыш, банд и так далее, и так далее. И с точки зрения нынешних социальных процессов, разницы между ведомственной частной армией и, скажем, крышей какого-то крупного авторитета нет, они выполняют одну и ту же социальную функцию. То есть произошла приватизация власти. И в этой системе, в системе приватизированной власти, естественно, очень много стилей. И практически получается, сколько людей, сколько приватизаторов, столько стилей. Когда эта система откристаллизуется в нечто единое, или, скажем, когда в ней возникнет несколько, 2, 3, 4 определенных типа, сказать трудно, и вообще трудно сказать, произойдет ли это. Но ныне мы живем в таком турбулентном потоке приватизированных властей, более или менее приватизированных.
Вы слушали политолога Андрея Фурсова. В конце Горбачевского периода в московскую политику хлынула литература в лице писателей, поэтов, журналистов, филологов и близких, родственных специальностей. Особенность, которую перед тем можно было наблюдать в получавших независимость странах Африки и Латинской Америки, где поэты возглавляли государство, писали конституции, вели внешнюю политику. Мгновенно хлынули и довольно быстро схлынули. Это я о России. Сегодня литература на российскую политическую сцену приходит тоже, но по-особому она приходит в образах русской литературы. Это сказывается и на стиле политики. Об этом во второй половине радиочаса вы услышите коллегу Андрея Фурсова, Юрия Пивоварова. После перерыва.
Как должно быть по закону и кто нарушает закон? Истории судебных побед и поражений. Новые в законодательстве. Комментарии экспертов. Среду в 6 вечера в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Повторы в четверг в 4 и 10 утра, а также в 2 часа дня сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология – программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Каждую среду в 22 часа, сразу после выпуска новостей.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия. Вчера, сегодня, завтра. Стиль российской политики» ведет передачу Анатолий Стрелиной. Впервые в эфире 23 октября 1996 года.
«Радио Свобода» продолжает очередной выпуск программы «Россия вчера, сегодня, завтра». Разговор о стиле российской политики. Слушайте политолога Юрия Пивоварова.
Стиль консервативного политика в Англии весьма отличен от стиля лейбористского политика. Или стиль христианского демократа в Германии в современной от стиля политика социал-демократического. Жаскар Дестен всегда говорил «я», а Франсуа Миттеран говорил «мы». У нас еще нету своего стиля политики, потому что наша политика слишком молода. Она только-только возникает. И в сущности политикам негде выработать свой стиль. Где? Партий пока нету, политические клубы, ну можно сказать, что они существуют, хотя они больше, чем десятилетия. В основном политический стиль вырабатывался либо на кухнях у интеллигенции, и они привнесли это в современную политику, либо вырабатывался на заседаниях партхозактива, и мы видим наличие этого стиля и в сегодняшней посткоммунистической современной российской политике. Или стиль, предположим, тех, кто из кухонь шли в лагеря или в эмиграцию, этот стиль тоже привнесен. Или даже стиль такой, что ли, зоны, где хозяйственная жизнь соприкасалась с жизнью криминальной, и это тоже привнесено в политику. Но это все стили не чисто политические. Это, если угодно, важные социальные стили, может быть, но не чисто политические. Ибо стиль политики, он уже, чем вообще стиль социальный, и это, безусловно, связано вот с наличием политических институтов. Политический стиль оттачивается в рамках политических институтов. Ну, например, английский «establishment», политический класс, политическая элита. Эти люди с примерно одним образованием. Эти люди примерно с одними социально-психологическими характеристиками. Это люди, у которых есть, как о них говорят, прошлое, многостолетнее политическое прошлое через своих предков. И поэтому есть будущее. Одной из самых интересных тем в связи с темой стиль политики и стиль в политике, это тема влияния вот архаичного, традиционных, пластов русской культуры на современный стиль в политике. Вот действительно, посмотрим, как Ельцин постепенно начинает быть все больше и больше похожим на Брежнева, на Черненко. Физически он все больше и больше превращается. Он и одевается уже так же. Если раньше, в 91-м году, он выходил к толпе с засученной белой рубашкой, засученный рукав, там распущенный галстук, то сейчас он уже так не явится. Иногда он может появиться в свитере, предположим, где-нибудь у себя на даче там, или в Завидово, но это уже позднекоммунистический порядок, когда эти вожди впервые стали так появляться, Брежнев с Никсоном в курточке уже появлялся, Горбачев с Колем. То есть меняется стиль, но меняется он не в сторону осовременивания, а такой традиционный отец нации, такой патриархальный начальник, такой вот скалозуб привычный. И вот я сказал скалозуб, литературный герой. И действительно, многие стили наши политические, они очень литературные. Они связаны с какими-то литературными персонажами. И это не случайно, поскольку это общий, что ли, взгляд на русскую культуру, как на литературу центричную. Литература – это все, что самое главное, что создала русская цивилизация, русская культура. Ну вот действительно, был вот тип такого скалозуба, Аракчеева, такого вот военного. Пожалуйста, мы можем обнаружить генерала Лебедя или еще какого-нибудь генерала, и это очень нравится. Или стиль такого литературного лишнего человека, резонера Чацкого, предположим. Пожалуйста, разве не Чацкий иногда Григорий Явлинский, такой обиженный на весь мир, там, карету мне, карету, так сказать, такой вот, никто его не понял, когда он из дальних странствий вернулся. Хотя он что-то предлагал, но никто даже не захотел слушать. Вот. Стиль каких-то людей, ну что ли, ловеласов, стиль людей, так сказать, подчеркивающих вот такую, что ли, эротическую линию, который тоже, такой литературный персонаж присутствует в русской литературе, пожалуйста. Вот мы видим все эти аксессуары, скажем, у людей типа Жириновского, пусть это не главное в Жириновском, но тем не менее это присутствует. Или стиль чиновника, вот ведомственный стиль, он тоже нам хорошо известен, тип такого бюрократа, чиновника, не очень эмоционального, но надежного, точного, четкого, не очень поэтического, но застегнутого на все, так сказать, пуговицы. Этот стиль тоже есть. Есть также стиль такого поучающего человека, человека, который, ну, скажем, как Сергей Ковалев, который хотел поучать. Некая такая поза учительного старца. Пока наш парламент немножко литературное произведение, немножко театр. У нас, как мы знаем, роль парламента жалка. От этого немножко литературно жалкие персонажи, которые там разыгрывают себя. Весь этот литературный театр парламентский. Если посмотреть на лица депутатов 5-й Государственной Думы и 6-й Государственной Думы, то, к удивлению, увидишь, что мы не идем по пути прогресса правового государства и западнизации, вестернизации. Хотя, казалось бы, мы вроде бы движемся к рынку, как нам кажется, медленно, плохо, но все-таки мы уходим от проклятого прошлого к чему-то лучшему. А если посмотреть на их лица, то увидишь все более и более провинциальных, совершенно неотесанных лиц, и речь становится все более и более провинциальной. Даже я заметил по фракции «Яблоко», которая вроде бы фракция интеллектуалов, все больше и больше там людей, которые неправильно ударение ставят, которые говорят наиболее оптимальный вариант развития. И недаром какой-нибудь Борис Федоров начинает подражать вдруг Жириновскому. И дело не только в том, что он пытается идеологически играть на поле Жириновского, там «Великая Россия» и прочее, прочее, но он даже физиологически на уровне жеста и речи начинает подражать Жириновскому. Наша политика, безусловно, еще не профессиональна.
Это был политолог Юрий Пивоваров. Филолог Александр Алтунян, которого вы недавно могли слышать в нашей передаче о современном русском языке, профессионально занимается речью российских политиков.
В политике есть форма, и в политике есть содержание. Какие новые формы появились в современной политической жизни, как свобода слова? Появилась форма свободных выборов, появилось разделение властей, появилась новая конституция, которая полностью изменила политическую структуру государства. Произошла политическая революция, были полностью изменены политические структуры. Это в новые формы. А что такое содержание? Скажем, в 91-м году, когда мы сбрасывали памятники с пьедесталов, срывали коммунистические лозунги, потом позже активно начали переименовывать улицы, казалось, политическое содержание заменить достаточно просто. Всего лишь снять вывеску на улице. Если мы вместо памятника Дзержинского, скажем, поставим памятник Столыпину, это будет новое содержание политической жизни. Если мы вместо улицы 25 октября, вместо улицы 25 октября будем ходить по улице Никольской, кажется, это и есть новое содержание политической жизни. Нам казалось, что основным препятствием к изменению форм политической жизни будут только корыстные интересы старой номенклатуры. Возьмем один из самых новых институтов – независимая пресса. Независимая пресса, наделенная свободой слова. Вы можете сочувствовать, конечно, какому-то политическому деятелю, можете сочувствовать какой-то политической партии, но при этом вы обязаны профессионально сохранять как хотя бы видимость нейтральности. Наша же пресса и все средства массовой информации были не просто ангажированы. Они, не стесняясь, подыгрывали одной стороне. Независимые средства информации были более тактичны, государственные были просто бездарны и бесстыдны. И, конечно, у них для этого были очень серьезные основания. Ну, угроза коммунизма, безусловно. Но факт остается фактом. Содержание новой формы оказалось вполне советским, вполне традиционным, грубо пропагандистским, со всеми традиционными советскими приемчиками, с умолчанием, передергиванием и так далее. Или вспомним хотя бы антикоммунистическую с одной стороны и антиельцинскую пропаганду с другой стороны. Ведь она велась без всякого удержу. Велось нагнетание напряженности, усиление катастрофичности. Все эти приемы, они ведь несут очевидный отпечаток старой традиции пропаганды. Содержание новой формы оказывается старым. Ну хорошо, но тогда есть ли вообще разница между новой формой и старой, если новая на поверку оказывается наполнена старым содержанием? Вот мне кажется, есть и существеннейшее. Новые политические формы разделили власть и общество, разделили единый организм. И только сейчас мы начинаем осознавать, насколько же мы на самом деле были советским традиционным обществом. На любое неправедное решение судейских можно было найти начальство, которое это решение могло отменить, восстановив справедливость. До начальства, конечно, далеко добраться и трудно добраться, но где только и можно правду искать, знали все, у доброго начальника. А сейчас посмотрите последние публикации на юридические темы. Основная тема во всех газетах, демократических, недемократических, неправедный суд и почему власти не хотят с этим бороться. Это ведь с болью дается, признать, что больше нет самого главного начальника, что отношения правды и справедливости, на которых основан наши традиционные представления власти, больше не действуют, что суд может принять несправедливое решение. И несправедливый приговор не может быть отменен никаким высоким начальником. Только суд, скажем, более высокой инстанции может отменить. И не потому, что приговор несправедлив, хотя он действительно может быть несправедлив, а потому, что приговор незаконен. Природа отношений власти и народа, соответствующая новым формам политической жизни, оказывается совсем другой. Не этические, не семейно-покровительственные отношения, не теплые, как сказали бы славянофилы, а юридические договорные, чисто формальные. Рынок претендентов на политическую власть, я предлагаю услуги, беру на себя обязательства, вместе со мной предлагают свои услуги и другие. Избиратели выбирают не вообще народ, а конкретные избиратели. Условия сделки оговорены, через 4 года спрос. И новый выбор. Никаких теплых сердечных отношений. Никакой внутренней привязанности. Единство навеки. Ничего такого, что делает отношения между народом и властью отечески-матерински теплыми. Вместо этого жесткий рынок. И оказывается, что для очень многих, не только ведь для коммунистов и патриотов, даже для несомненнейших демократов, проблемы власти и общества облекаются в форму чуждости власти народу. Чужой власти, отсутствие справедливости. Они ищут справедливости на рынке. Наша власть не просто не идеальна. Она совершала и совершает преступления. За эти преступления надо судить. Но нельзя требовать от нее заботы о народе. Когда власть начинает заботиться о нас, когда она становится своей, вот тогда-то из-за этой заботы и совершаются самые страшные преступления против народа. Выборы должны состояться и состояться в срок. И победить должен тот, кто сумел убедить большее число избирателей. А ведь какие были соблазны. Генерал Коржаков предлагал отложить выборы на месяц-другой. Президент устал. У него болит сердце. И такая аргументация понятна очень многим. А это ведь и есть квинтэссенция традиционного отношения власти и народа. На уровне теплого чувства, семейных, человеческих по своей природе отношений. И это путь в никуда. Вернее, путь к тоталитарному режиму. И то, что президент, больной, не соблазнился этим, то, что при всей нашей внутренней советскости, традиционности, выбор был сделан в пользу новых форм, дает надежду.
Вы слушали Александра Алтуняна. Радио «Свобода» продолжает очередной выпуск программы «Россия вчера, сегодня, завтра». Разговор о стиле российской политики. Горегин Тасунян, доктор юридических наук и кандидат физико-математических. Он президент Технобанка, председатель Совета директоров Межбанковского финансового дома, первый вице-президент Ассоциации российских банков.
А власти вообще всегда говорят только в негативном, да, смысле, потому что власть – это всегда что-то давлеющее, всегда что-то, которое ты желаешь отторгнуть. Но надо быть объективными. В этом смысле гораздо приятнее та форма реализации власти, которая сегодня, потому что она, пусть даже через псевдонормативные акты, потому что указ, допустим, регулировать многие вопросы не должен. Но уж, по крайней мере, этот документ, его оспорить можно. Хотя бы концепция опубликована. Я, по крайней мере, имею документ, который я, наконец-то, могу проанализировать, наконец-то, могу с ним в чем-то согласиться, в чем-то не согласиться. В основном я с ним не соглашаюсь, я его критикую. Но есть с чем не соглашаться. А ситуация-то была совершенно иная вплоть до последнего времени, когда не через нормативное регулирование, а через подзаконное нормотворчество или через инструктивный материал. Та же динамика наблюдалась и во взаимоотношениях в рамках банковской системы с Центральным банком, когда инструктивная форма регулирования, телефонограммами регулировались, и в том числе денежные обмены производились. Сегодня все гораздо более цивилизовалось, и власть наконец стала научаться действовать в рамках вообще приличных. То есть она уже не телефонограммами, а она готовит хотя бы инструкцию, она готовит хотя бы постановление или распоряжение, она хотя бы вносит поправку в закон. Законодатель, хороший он или плохой, прокоммунистический или прореформистский, но он, по крайней мере, обсуждает. Это существенное достижение за очень короткий период. Громадная разница между партийными директивными документами и нормативными законными актами, которые сегодня принимаются законодательным органом. Уже одна эта разница гигантская. Апофеозом был денежный обмен 93 года, когда производился в стране обмен, и никто не знал, согласно какому документу он производится. Вообще, кто издатель этого документа? У всех были огрызки бумаги, где не было ни шапки, ни подписи, но все знали, что деньги меняются, и все в субботу-воскресенье меняли деньги. Но документа так, я, по крайней мере, так и не увидел официального документа, который бы вот эту истерию запустил. Тогда была такая волна критики, и так много на эту тему говорилось, что сейчас, конечно, ситуация изменилась, и каждое действие свое власть уже обличает в определенные формы. Чувствуется, что власть стала грамотнее. Она, по крайней мере, себя защищает от той критики, которая раньше она не боялась этой критики, потому что считала по предыдущим там, многолетнему периоду, что от этой критики всегда можно отбояриться. Ну, подумаешь, пускай критикует. Когда она почувствовала, что эта критика вообще может приводить к смене первых лиц и к существенным кадровым изменениям, тогда она стала осторожнее, она стала уже обдумывать свои шаги. Сегодня нет такой устойчивой и однозначной, прочной ситуации, при которой власть могла бы сказать, что мне ни собеседники не нужны, ни поддержка не нужна, и поэтому я сама по себе справлюсь со всеми проблемами. Нет, власть все-таки понимает, что в силу и неустойчивости ситуации, и в силу того, что если идти по пути цивилизованного развития, то в этих условиях обратная связь всегда должна быть, в этом источник поддержки.
Вы слушали московского банкира Горигина Тосуняна. Мы заканчиваем разговор о стиле российской политики. Осталось послушать американского специалиста по этому предмету. Это Лаура Бейлин. В уважающей себя демократии публичный политик может и должен терпеть поражение только от публики, когда от него отвернется избиратель. Так понимают дело на Западе, так там обычно и бывает. То обстоятельство, что кто-то, например, генерал Лебедь, несет в себе угрозу для демократии, не может оправдать в глазах западного человека, хотя, конечно, не каждого, недемократического обращения с ним. Утверждать демократию позволительно только демократическими способами. Здесь недопустим разрыв между формой и содержанием. Эту точку зрения выражает Лаура Бейлин, американский специалист по российской истории и политике.
Сейчас уже на Западе мало кто говорит, что 3 июля в России победила демократия. Стало принято говорить о кланах в правительстве и в администрации президента. Также модно писать в западных газетах о византийском стиле русской политики, особенно насчет отставки Александра Лебедя. Но кланы давно существуют в русской политике. Именно поэтому в прошлом году проправительственное движение «Наш дом Россия» не успело возникнуть, как его прозвали «Наш дом Газпром». Но при здоровом президенте борьба между кланами все-таки была более или менее вежливой. По крайней мере, в прошлом году соперники в команде Ельцина не сражались друг с другом публично. Потом, во время предвыборной кампании, все кланы работали против коммуниста Геннадия Зюганова. Сейчас сомнения вокруг здоровья президента изменили правила игры, и в России наступило время как бы постоянной предвыборной борьбы. Когда Ельцин уволил Лебедя на прошлой неделе, намекнул, что генералу не надо было начинать свою президентскую кампанию. Конечно, Лебедь уже думает о следующих выборах, но в этом он не один. На самом деле, Лебедя уволили не потому, что он начал кампанию, а потому что другие конкуренты уже ведут свою кампанию. Главное оружие вот этой кампании – телевидение. Боевики – не только министр внутренних дел Анатолий Куликов, но и журналисты. Весной, когда все каналы, включая НТВ, поддержали Ельцина, журналисты объяснили удивленным западным коллегам, что такая позиция только временная. А как только коммунистический дракон будет убит раз и навсегда, журналисты станут критиковать. Опять критикуют, но по-прежнему телевидение работает против так называемого «не того кандидата». Сейчас, оказывается, не тот кандидат – Лебедь, несмотря на то, что все каналы его хвалили всего несколько месяцев назад. Как иначе понимать, почему автор передачи «Герой дня» Евгений Кислодев, который не раз выступал в эфире против войны в Чечне и который в июне вел себя очень вежливо с тот самым Лебедем, 16 октября проводил интервью с Куликовым и не возражал, когда Куликов рассказывал совсем неубедительно о том, как Лебедь готовит военный переворот. Потом российский канал снял с эфира передачу «Совершенно секретно», в которой было интервью с Крыжаковым. Это неудивительно, поскольку Крыжаков сейчас в команде Лебедя. Пока Ельцин болен и пока Лебедь кажется самым вероятным кандидатом на президентскую должность, эта кампания против Лебедя будет продолжаться. Я бы сказала так. Стиль русской политики сегодня – это византийство плюс телевидение. Почему стиль современной русской политики называют на Западе византийским? Потому что, несмотря на то, что президентские выборы состоялись в срок, реальная власть в России не исходит от народа. Наоборот, самую популярную фигуру в правительстве уволили. В то же время Анатолий Чубайс, один из самых непопулярных в народе лиц, укрепляет свою власть. Личные связи гораздо важнее, чем популярность. Важнейшие решения в России не принимаются после открытых обсуждений или голосования в парламенте, а принимаются где-то наверху, не совсем ясно как. Поскольку круг обязанностей министров нечетко определен, время от времени создаются новые структуры. Совет обороны, Временная чрезвычайная комиссия по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины и, самое последнее, постоянная четверка. К тому же, главы соперничающих кланов в команде Ельцина не сами принимают участие в драке, а делают это чужими руками. На Западе политики тоже используют телевидение, чтобы влиять на общественное мнение. Но в развитых демократиях телеканалы, особенно частные телеканалы, менее пристрастны и не поддерживают так беззастенчиво того или иного кандидата. Конечно, на Западе понимают, что византийский стиль русской политики в какой-то степени объясняется все еще реальной угрозой возврата коммунистов, этих византийцев, в Кубе. Но я с этой точки зрения не согласна. Бороться против византийства по-византийски все равно нельзя.
Вы слушали Лауру Бейлин, она специалист по российской политике. Ее выступлением завершился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Выпуск готовили Лев Ежов, Тофик Шахвардиев, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу «Россия вчера, сегодня, завтра» 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленно. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь, ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выборность власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, вот это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».